Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю», ведущий программы Ярослав Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, 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 Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai.
Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai.
Уважаемые радиослушатели, тему сегодняшней беседы мы назвали так: «Отношение к Ветхому Завету». Я читаю из книги Второзакония с 4 главы 1 стих и 6 по 10. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Сегодня мы хотим привлечь наше внимание к Ветхому Завету, как я сказал, отношение к Ветхому Завету. Почему мы это делаем? Потому что иногда даже в настоящее время в нашей христианской среде проскальзывает какое-то приниженное, а порой и пренебрежительное отношение к Ветхому Завету. Мы уже не говорим о самих евреях. Ведь как это ни парадоксально, но на сегодня это очевиднейший исторический факт. Израиль, благодаря Завету Божьему, появился на земле в истории, и по сегодняшний день им, Богом и Его Заветом, сохранен. Но сам Израиль не чтит ни Бога, ни Его Завет, так как должно, достойным образом. Ведь если вы помните, мы приводили статистику религиозного распределения евреев, живущих в своей стране. Она такова: ультраортодоксальные евреи – 10%, современные ортодоксы – 20%, традиционные евреи – 39%, светские евреи – 31%. Третья часть народа совершенно равнодушна к закону, третья часть привержена к нему лишь по традиции, и только третья часть является ревнителем Торы и отеческих преданий. Давайте вспомним, как появился Ветхий Завет, его основная часть – Тора, Пятикнижие, Моисея. Этот закон дан самим Богом, Причем, хоть апостол Павел и говорит, что он преподан через ангелов рукою посредника Моисея, это он пишет в Галатам 3 главе 19 стих, но из слов самого Моисея мы знаем, что в преподании закона и сам Бог принимал непосредственное участие. Написано: «Моисей говорил, и Бог отвечал ему». Уже в третий месяц по исходе сынов Израилевых из земли египетской пришли они в пустыню Синайскую, и здесь Господь Бог начал говорить с Моисеем и преподавать ему все законы и установления. Интересно отметить, как тщательно готовился к этому весь народ и какими необычными явлениями сопровождался этот период. При наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Такова была первая встреча народа с законодателем. Процесс преподания закона длился по крайней мере 3 месяца. За это время Моисей восходил на гору Синай 9 раз, и один, и с Аароном, Надавом, Авиудом, и со 70 старейшинами. 2 раза он находился на горе по 40 дней и ночей в сопровождении Иисуса Навина. Надо сказать, что первый вариант скрижалей и откровения был написан перстом Божиим. Но Моисей, сходящий с горы, увидев развращение народа, разбил их. Во второй раз он уже сам заготовил скрижали и на горе высек на них 10-словие. В первое свое 40-дневное пребывание на горе Моисей получил откровение о скинии собрания и увидел ее образец, об этом написано в Исходе, 25 глава, 40 стих. В первый день первого месяца второго года закончена была скиния собрания, Исход 40. Итак, за 9 месяцев израильский народ получил от Бога законченный свод законов. Познание о едином Боге, сущем Боге, Творце неба и земли, всего видимого и невидимого. Получили морально-этический закон, гражданский, процессуальный и уголовный законы, а также ритуальный закон, то есть богослужебный. Здесь следует выразить величайшее восхищение этими законами. Всем очевидно известно существующий философский термин об общечеловеческой морали, якобы существующий вне зависимости от какой-либо религии, и при этом забывают, что ей неоткуда было взяться. Общечеловеческая мораль стала общечеловеческой из национальной, еврейской, и не евреи ее придумали, они получили ее от самого Бога. Поэтому эта мораль столь величественна, столь универсальна и во времени, и в пространстве, то есть в географии расселения народов. Она универсальна для всех времен и всех народов, особенно когда она была усилена иудеями. Это имеется в виду положениями Иисуса Христа, иудея, ведь он был иудей. Его дополнение к Ветхому Завету усилило его. Поэтому сегодня говорят об иудео-христианской культуре, как господствующей, как об общечеловеческой. Мы, иммигранты, еще, очевидно, не забыли, что хваленная коммунистическая мораль фактически была чисто евангельской, только выдавалась от имени научного марксизма, ну, в виде общечеловеческой. В чем усматривается принижающий значимость Ветхого Завета подход со стороны христианства? В приписывании ему несовершенства. Это мнение основывают на высказываниях апостола Павла. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен» Римлянам 8:3. «Потому что делами закона не оправдается никакая плоть, ибо законом познается грех» Римлянам 3:20. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Тоже Римлянам 10:1-4. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы была еще нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Евреям 7.11. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих к нему. Это тоже послание евреям 10.1. Ну и некоторые другие места. Давайте попытаемся уяснить, что вообще хотел доказать апостол Павел, когда он противопоставлял веру делам закона. Первое, и прежде всего, он доказывал правомочность, объективную необходимость явления Мессии Иисуса Христа и его полную, совершенную достаточность для спасения грешника. Другими словами, он доказывал, что спасение человека определено Богом в воплощении Сына Его, и жертва Его действует как ретроспективно, то есть вглубь веков, вплоть до Адама, так и в перспективу, то есть вплоть до последнего человека, который будет жить на земле. И это главное. В связи с этим, в соответствии с решением апостольского съезда, я цитирую, «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас иного бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенной крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». Это Деяние, 15 глава. И кому это предписано? Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. То есть все сказанное относится к язычникам. А как же быть иудеям, ставшим христианами? Мы, не задумываясь, утверждаем, что они должны забыть о своем еврействе и делать все, как мы, язычники. По этой причине христиане выхрещивали евреев, принуждали их отказываться от обрезания, от соблюдения субботы. Порой все это сопровождалось моральным, физическим насилием и просто гонениями с убийствами. А так ли однозначно в данном вопросе говорит Писание? И тут же апологет язычества, апостол Павел. «Итак, какое преимущество быть иудеем?» – спрашивает он. «Или какая польза от обрезания?» И отвечает: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Это послание к римлянам, 3 глава, 1-2 стихи. О каком слове говорит здесь апостол Павел? Конечно, обо всем Ветхом Завете. «Итак, мы уничтожаем закон верою?» «Никак, — говорит он, — но закон утверждаем. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Соглашаюсь с законом, что он добр, — говорит апостол Павел в 7 главе Римлянам. Итак, закон противен обетованиям Божиим? — спрашивает он в послании к Галатам и отвечает: «Никак». Против чего же тогда Павел? Против дел закона. Против каких дел? Против дел по букве закона, против слепого следования букве закона, против мертвых установлений человеческих. А разве он хоть где-то, хоть одним намеком отвергал хоть одну из 10 заповедей? Не говорил ли он постоянно во всех посланиях о достойном поведении христианина, о его праведности, которая, по словам Иисуса Христа, должна превзойти праведность книжников и фарисеев? Да и сам апостол Павел хвалится своей непорочной праведностью фарисея. Просто он понял, что делами закона, когда пришел сам Искупитель человечества, предсказанный и предопределенный законом, делами закона, с отрицанием самого Искупителя, никто, конечно, не оправдается. С приходом Христа весь ритуальный закон утрачивает свой смысл, потому что он был образом, тенью истинного. Он был тенью истинной жертвы в лице Сына Божьего. Но моральные и гражданские законы только усиливаются Иисусом Христом и, соответственно, всеми его апостолами. Так что принижать значение Ветхого Завета, закона, не только неверно, но и грех, потому что волеизъявление самого Бога – это одна из основных составляющих в цельном плане спасения человечества. И закон является детоводителем ко Христу. Он является платформой, на которой Христос построил свое учение, и он полностью исполнил закон. О законе нельзя говорить пренебрежительно с позиции христианства. Это также неправомочно, как и неправильно с позиции высшей математики или ее спецразделов говорить пренебрежительно об элементарной математике или об алгебре. Все высшие ступени математики зиждутся на ее элементарных частях. Математика едина, так и план спасения един. Учение Христа зиждется на законе, данном Богом через Моисея, и является его логическим продолжением и развитием. И все же у некоторых возникает такой каверзный вопрос: а спасся кто-нибудь делами закона или нет? Мы на этот вопрос отвечаем многократным «да». Вдумайтесь, к чему мы с вами приступили? К духам праведников, достигших совершенства, говорит апостол Павел в послании к евреям, 12 глава. Это когда они достигли? Конечно, до чего они достигли? До Христа. Это известные герои веры, которых перечисляет апостол Павел в 11 главе послания к евреям. Это облако свидетелей. А сколько их, скромных, неизвестных, благочестивых людей? Ведь из них появились и Захария, и Симеон, и Дева Мария, и сотни Корнилий, и многие-многие другие. То есть мы утверждаем, что закон выполнил свое высочайшее назначение. Он позволил великому множеству праведных евреев и примкнувших к ним язычников, так называемых прозелитов, наследовать вечное спасение. Поэтому, как единый у Бога план спасения, начиная от Адама, так едино и общество спасенных и спасаемых от сотворения и до завершения мира. Остается один очень непростой вопрос. Как быть еврею, ставшему христианином, с обрезанием, с субботой? Ритуальный закон с приходом Христа утратил свое назначение, исчерпал себя. И Господь отнял его у евреев. Каким образом? Лишив их храма. Но остальной закон он у них не отнял. И даже наоборот, он их этим законом сохранил через вот эти 2000 лет. То есть, я не могу утверждать, но думаю, делают очень правильно мессианские евреи и христиане, соблюдая завет обрезания и завет субботы, так как Бог заповедал. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Исход 31 глава. Думаю, что апостол Павел понимал это, и хоть и косвенно говорил об этом. Слушайте, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Как это понимать? Ясно, что, будучи одно во Христе, социально раб остается рабом, а свободный – свободным. Физически мужчина остается мужчиной, а женщина – женщиной по отношению к закону. Иудей остается иудеем, а язычник – язычником. И поведение самого апостола Павла в Иерусалиме среди иудеев было не притворным, но совершенно искренним. Помните, я хочу прочесть это Деяние 21 глава, 17-25. Здесь написано такое: «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Богу язычников служением его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Таким образом, Ветхий Завет не утратил нисколько ни своего достоинства, ни своего значения. И нам следует с подобающим почтением относиться к нему и с соответствующим пониманием и уважением к нашим старшим братьям, евреям-иудеям и особенно евреям-христианам. Дорогие друзья, мы сегодня коснулись только частично проблемы соотношения Ветхого и Нового Заветов. Надеемся, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы вернемся еще к этому вопросу. А пока можно сказать только одно, что благодать, которую приняли мы, это является развитие той милости, той любви Божией, которую Он проявил к человечеству в Своем законе, в Своем народе Израиле. Поэтому благодать не чужда закону. Благодать – это Его продолжение, это Его развитие, это Его совершенствование, и никак она не может противопоставляться самому закону. Фактически, благодатью, всем тем, что сделал и принес Иисус Христос, как мы уже говорили, спасаются прошлые поколения, настоящие и будущие.
Слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерзиенко и Владимиром Даряником.